«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва» в столице, 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер».
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы будем говорить, и я уверен в этом, на очень важную тему. Прежде всего, как, Марат, я представлю сейчас гостя, или ты сейчас будешь говорить?
Хорошо, представляю гостя, потом я скажу, как можно за нами следить, комментировать, смотреть.
Так вот, мы сейчас сидели перед эфиром, я, Галим Маратович, и Кузнецов Михаил Юрьевич. И у меня такое впечатление, что ожил персонаж фильма «72 метра». Помните такой командир подводной лодки «Янычар»?
Которого играл Краско.
Краско, да, Андрей, царство небесное. Да. Вот Михаил Юрьевич, это вот такая плеяда тех командиров. Ну, и такие есть еще, но нам попался живой и необычно правдоподобный. Вот, Михаил Юрьевич, как вас лучше представить? Адмирал, командир, военный моряк, ученый, человек, который знает Север, Арктику, как, что ближе? Какой из терминов?
Наверное, потомственный подводник.
Ну, у военных тут своя, моряки вообще. Потомственный подводник Михаил Юрьевич Кузнецов. Галим Маратович.
Да, я хочу напомнить, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию на YouTube-канале «Говорит Москва», оставлять там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. И кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Продолжаем.
Послушайте, не просто перечень тем, которые мы должны поднять, мы выбираем сами. Арктика сегодня, на мой взгляд, и я углубился, честно говоря, хотел сразу вопросы составить, которые мы будем обсуждать, и отправить Михаилу Юрьевичу, потому что он человек серьезный, строгий, как меня предупредили мои друзья на флоте. Вот. И выглядеть, приподнявшись на уровень дилетанта, то есть на первую ступеньку познания темы, а мы говорим об Арктике, о войне в Арктике, об угрозах Арктики, Арктике со стороны соседних государств. Так вот, знаете, вот пошли термины. Термин «маленькая НАТО» арктическая, термин, а вы можете себе представить, из 8 государств 5 – это члены НАТО, которые окружают Арктику. И одни мы там, 2 государства, назовем их нейтральными, это Финляндия и Швеция, да. Ну, нейтральные, да. Нейтральные европейцы, скажем так. Вот, Михаил Юрьевич, вы прослужили. Сколько вы на флоте, я имею в виду, на севере прослужили?
С 73 по 2002, сколько получается? 29
я
лет.
Я тоже военный, бывший. Ну, да. Это надо у Галима Маратовича, он ракетчик бывший.
Да, но считать-то я не умею. Могу сказать, что дофига.
Да, ну много, да. И все-таки вот воспоминания или нынешнее отношение к Арктике познавательное или мемуарное у вас? Вы изучаете ее, продолжаете эту тему развивать, как тему для понимания, собственно, либо это больше воспоминания?
Ну, скорее всего, все-таки я продолжаю интересоваться этой проблемой Арктики в связи с тем, что, Арктика, она исторически российская, да? Взяв всех наших поморов, гражданина Колчака.
Безусловно, так, да.
Конечно, то есть это, Арктика, она всегда была очень интересной землей для России царской, России советской, ну и, видимо, России нынешней.
Подождите, Михаил Юрьевич, да. Подождите, сейчас я вот... То есть, вот вы сейчас, знаете, похоже на сказителя. То есть, говорите о чем-то неизвестном, сказочном, а народ... Вот вы же в Москве сейчас живете. Народ, ваши родные, ну, родные близкие, которые прошли север, понятно, их не берем. А вот родные с материка, люди, которые прожили большинство своих лет на, в теплых местах, скажем так. Ну, климатически, я говорю климатически. Вообще просто люди, с которыми вы знакомитесь, общаетесь, даже сейчас вот на этапе московском, они серьезно воспринимают Арктику? Они видят арктические проблемы частью наших общих проблем? Московских, государственных, народных, вот таких вот. Я имею в виду, елки-палки, опять снег там, допустим, да, вот народная какая-то проблема там. Опять мы что-то там, вот у нас там поставки какие-то, бензин там в цене увеличился или снизился. Вот, это народная проблема. А Арктика? Опять сказка какая-то вдали?
Совершенно не сказка. По одной простой причине, что исторически, ну, то, что я хорошо помню, в Советском Союзе эту Арктику осваивали все наши республики. Ведь вахтовый метод освоения Арктики, и там, если взять ту же Украину, там, Белоруссию и так далее, грузин славных, там очень много было людей, которые занимались именно освоением. В Арктике очень много чего есть. Почему, значит, видимо, все эти проблемы от этого маленького НАТО в отношении нашей Арктики возникают. Они так и есть. До сих пор на Шпицбергене, значит, существует наша фактория, где, значит, добывается уголь немножко, но тем не менее... Это наш кусок земли, Шпиц, вообще-то.
Да вы меня-то не убеждайте в этом. Я о ваших впечатлениях говорю. Вот у нас было время, и сейчас еще, я не знаю, прошагали мы по нему или нет до конца, когда Дальний Восток в нашем сознании отваливался. Он далеко, за Уралом, там, где-то, где крабов море, говорят, прям целыми тазами едят. Так же Арктика для нас. Ну, снег, ну, все время снег, какое-то сияние.
Да просто вопрос, что там делать, кроме как на мишек смотреть?
Да ну, народ интересуется или нет?
Народ интересуется по одной простой причине, я еще раз говорю. Вот есть у нас полуостров Ямал.
Так.
Там добывают газ и нефть.
Так.
Мне, я успел в свое время отрабатывать вариант завозки туда харчей. На этот Ямал.
Вы же подводник, командир дивизии подводных лодок.
Да, вот я как раз командиром дивизии подводных лодок. Была такая опытовая поставка, будем, харчей на этот Ямал, в порт Харосовей. Значит, места отдаленные, с одной стороны, с другой стороны, их надо осваивать, потому что там газ, там нефть. В шельфе вообще неизвестно, что, из-за чего идет очень большая... как сказать, международная вот эта терка по поводу, как бы у России этот кусок шельфа, значит, но отобрать.
До шельфа мы дойдем, который был, да? Флагом освещен нашим.
Да.
А вы знаете что? Да газ у меня дома есть. Вот я включаю, он есть. Что мне про Арктику думать? Я вас бесцеремонно прерву сейчас, да. Ну, пользуясь, я не знаю, даже у меня тут не особый статус, но тем не менее.
А я хочу бесцеремонно вопрос задать.
Да, да.
Ну, такой длительный. Значит, в принципе же...
Муж Куксели, как говорится.
Да, Валерий Чекалов же, он не просто летал через Северный полюс. И наши подлодки Северного флота не просто же там находятся, потому что, в принципе, это кратчайший путь полета в Соединенные Штаты. Можно на самолете, можно ракету.
Можно ракету.
Да, поэтому вот, наверное...
А я об этом не думал,
да,
честно говоря.
Поэтому стратегическое, геостратегическое положение Арктики для нас очень важное.
Uh-huh.
И в 2021 году Пентагон уже принял программу, сейчас я прочту, как она называется, «Восстановление арктического господства». И они собираются осваивать Арктику со своими союзниками, Соединенные Штаты, и, в принципе, Россию они там не видят вообще.
Они могут нас не видеть там.
Да, и вот сейчас многословный такой
нет,
вопрос.
Нет, они не видят нас
молодые,
в упор.
Молодые годы, да, вы служили при Советском Союзе, я так понимаю.
Нет, почему? Нет?
Я и потом служил.
Нет, до 2003 года.
Ну, дайте мне договорить. Молодые годы, вы служили при Советском Союзе, начинали. Потом Россия. Сейчас Россия уже по-другому смотрит на Арктику. Мы возвращаемся в Арктику. Вот если сравнить все эти периоды, Советский Союз, ну, 90-е брать не будем, и сейчас... Вот наше господство в Арктике усиливается, или мы еще не достигли советского, так сказать, уровня?
Ну, исходя из того, что я уже давно, значит, вот не являюсь действующим офицером, так?
Ну, все равно вы крутитесь, да. Общаетесь.
Но я вам могу сказать следующее, что основной вид боевой службы наших ракетных стратегических катеров, он находится как раз под льдами Арктики. Как раз подо льдами Арктики.
Ну, недавно подлодки как поднимались там на
Северный полюс. Да, потому что, будем говорить, вернувшись чуть-чуть назад, у нас были славные подводные лодки «Тайфун», да? Они же акулы.
Да, которые, угу. Которые предложили сделать ледоколами.
Ну, их можно использовать как угодно, но смысл был в другом. Что эта подводная лодка «Тайфун», которая обладала одна у них там осталась, возможностью проламывать лед там до 3,5 метра.
3,5?
3,5 метра.
А в интернете написано 2 метра 15 сантиметров.
Ну, есть еще такой справочник Джейн, там тоже много чего пишут, но не всегда все правда. Слава богу. Вот, так вот, когда эта подводная лодка «Тайфун» с Северного полюса, значит, стреляла бы свои 20 ракет, одна подводная лодка «Тайфун» могла решить ход и исход ядерной войны, потому что с Северного полюса, исходя из того, что мы находимся по параллели, а американцы находятся по меридианам у них, а все у них на западном и восточном побережье США, вот если эти 20 ракет там по-доброму распределить что-то на западное и что-то на восточное побережье, то, значит, на этом Соединенные Штаты, по-видимому, поэтому их быстренько и прекратили. Так у меня складывается впечатление. Приложили товарищи наши, партнеры, значит, прекратить.
Ну так что, у нас лодки. Нет таких возможностей?
У нас сейчас есть другие возможности, потому что... Слава Богу! Слава Богу! Поэтому, ну вот, кто-то из наших подо льдом сейчас точно сидит.
Это здорово. Я атакую вопросом. Михаил Юрьевич, когда фашист напал на Кольский полуостров, он действовал через Норвегию.
Да.
Захватил Норвегию, создал базы, расположился комфортно и потом попытался, значит, прорвать линию фронта, кстати, ну, границу, которая, кстати, по-моему, не удалось ему до конца это все сделать.
До конца не сделали, они за... как это? На реке Западные Лица они остановились.
Западные Лица, да. Как помните, мы с вами разговаривали в начале недели. Я долгое время думал, что Западные Лица это где-то под Карловыми Варами. Но оказывается, это там.
Это там.
И опять Норвегия идет. Опять Норвегия лидирует в своих вот этих амбициях арктических. Из этих 5 государств, в которые входят и Исландия, и Норвегия, и США, Канада. Они под принуждением НАТО действуют, на ваш взгляд?
Однозначно, потому что...
Или они сами хотят?
Нет, то, что
как
они...
Как Пакистан в Афганистане, к примеру.
Они, естественно, хотят и сами тоже они хотят, но, тем не менее, граждане Норвегии, они севером, нашим севером, личным, российским севером, занимаются конкретно, повсеместно и так далее. Они занимаются исследованием того, что сложено, значит, на грунте с помощью, значит, пароходов своих, используя ударные методы, значит, есть там определение, что там лежит. Их,
Вы имеете в виду ископаемые или...
Ископаемые.
Я думал, забазированные какой-то.
Нет, ископаемые, они выясняют, где что лежит. Так? Они, значит, вскрывают, постоянно отслеживают деятельность нашего Северного флота, который сейчас стал уже не просто Северным флотом, да?
А, ну, правильно, командование. Да,
командование, а теперь это все северное побережье России вместе с островами, это находится в арктическую группировку, войск входит.
Ну, называется-то Северный флот?
А называется Северный флот.
Но имеется в виду помощь, возможная центрального и западного военных округов в случае необходимости.
Северный флот стал стратегическим объединением. Из оперативного объединения Северный флот стал стратегическим объединением, потому что количество сил и распределение этих сил...
Определил
статус, потому что кроме кораблей и подводных лодок с авиацией, там появились береговые войска там и прочее, и прочее, и прочее. И само побережье, это стало, будем говорить так, от Печенги до Чукотки.
Михаил Юрьевич, вы флотский адмирал. И у вас проскакивает иногда, вот нас будут дрючить за это.
Буду прислушиваться.
Ну, я же вам как товарищ говорю.
Как офицер офицеру.
Да. Ну, нет, нам это нравится, конечно, но могут...
Я вас понял.
Запалить. Прямой эфир же идет. Нас видят в интернете, на YouTube-канале «Говорит Москва», пожалуйста. Галим Маратович, так же?
Да. Я просто вот о чем думаю.
Мы прервали Михаила Юрьевича. Надо дать договорить.
Хорошо, пожалуйста.
А чего договаривать? Мы начали восстанавливать свое присутствие в Арктике, потому что, конечно... В определенный момент времени, значит, во-первых, сил стало сдулись. Значит, в определенный момент в Арктике времени Норвегам была отдана серая зона, да?
А она была?
А, конечно, она была.
А вот почему мы отдали им?
Это, как сказать, это не к нам, это в Медпунг, как в том этом самом. Это государственная власть занималась этим вопросом. Также некто Козырев, да, в свое время отдал на Тихом океане, отдал, значит, там кусок... Океана такое количество, значит, вот, и так далее. То есть роль личности в истории, значит, она никуда не девается. То есть личности, которые занимаются обиходом своей страны, потому что люди собиратели, да? А есть люди совсем наоборот. Поэтому как-то их надо... Вот.
А отдали на Дальнем Востоке американцам?
Американцам.
А, ну он туда же уехал.
Да.
Это, по-моему, Шеварнадзе отдавал в районе островов. Там,
ну, Шеварнадзе с Козыревым там они там блудили все это дело. Вот. Так сейчас, же, как Михаил сейчас... Сергеевич Горбачев, он где живет?
Блин? Ну, в Германии.
Ну, в Германии. Угу. Ну, да.
А вот нам необходимо в Арктике закрепить какой-то правовой статус. Вот статус-кво такой вот.
Вот статус-кво.
Кво. Вот. Есть страны, да, которые выходят на Арктику, а... Для других это уже предмет договоров, каких-то переговоров. Но Арктика поделена теми странами, которые на нее выходят.
И нет, там для до остальных, конца не поделено даже.
А для остальных как бы, вот как, допустим, вход в Черное море. Он же регулируется по проливу.
Конечно. Нет, подожди, ты не торопись. Вот поделили?
Значит, поделили. Но смысл был в чем? Пока была сильная страна, да, были арктические границы Советского Союза, которые происходили от мыса Варьёма на севере к Северному полюсу, да, и потом по такому же меридиану оно спускалось на Чукотку туда, в Берингов пролив, и ни у кого не возникало вопросов, что это может быть иначе. То есть это было понятно, что это кусок Советского Союза.
Было понятно, что будет иначе. Если.
Да, было понятно, что будет иначе, если кто-то начнет чего-то задавать вопросы.
А когда этот рубеж провис? И он провис?
Конечно. Почему все эти вот проблемы возникли, что они, хотя сейчас пытаются международными договорами все это дело застолбить, грубо говоря, да, и так далее. Значит, вот эта установка этого флага на Северном полюсе, это обвиховывание шельфа, значит, которые там языком уходят туда и прочее, прочее, прочее. Но это же та же проблема с Северным морским путем. Раньше это было, проблемы не было. Был Северный морской путь Советского Союза.
По-моему, Северный морской путь безоговорочно в наших...
Нет, сейчас претендуют товарищи.
Нет, претендуют они даже на Урал.
Нет, вот еще раз. Если мы переходим к каким-то международным договорам, да, существует доктрина Монтрё, да, которая говорит, что через... Стамбул, там, соответственно, можно пролетать так-то, и в Черном море может быть столько-то кого-то, не черноморских этих самых, сзади. Вот они все здесь и сидят, которым можно 20 суток находиться, они там и сидят. Значит, существует международный документ, называется «Международное морское право». По международному морскому праву существует право прохода, значит, вот, гражданских судов и военных судов в немилитаризованном виде. Вот они пытаются это дело привести к международным договорам, к этим.
Это наши оппоненты.
Да, конечно.
А разве это не наши территориальные воды? Мы, я сейчас при начале второго получаса, я позволю себе напомнить, что мы говорим о Северном морском пути, самый короткий путь из Европы, морской, из Европы на Дальний Восток, 14 тысяч километров, если мы идем от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока, если мы идем через Суэцкий канал, если я не ошибаюсь, 21 тысяча километров. Да. Что означает экономию топлива, экономию денег на фрахт судна, нету очереди, мы это, денег за это не берем, это бесплатно,
да.
А мы, у нас там пиратов нет,
нету.
Извините.
Но деньги мы за проводку берем, атомный ледокол не может плавать
нет,
сам по себе.
Нет, но это уже обеспечение, мы за проход не берем.
За проход нет.
Вот, очереди нет. И единственное, что мы просим с 2019 года, насколько я понимаю, иностранные военные суда регистрироваться за определенный срок, за 21 день, что ли, регистрироваться, назвать имя, отчество, фамилию командира военного корабля и там взять нашего лоцмана на борт. Вот. Что вызвало эпилепсию у американцев?
Правильно все. Потому что существует, еще раз говорю, международное морское право, существуют границы территориальных вод. В Российской Федерации границы территориальных вод составляют 12 миль. 12 миль. Вот для примера, для примера.
А ну, у нас шельф-то идет дальше.
Не, подождите, 12 миль от берега, да?
От берега.
Михаил Юрьевич, а северный морской путь входит в эти 12 миль?
Александр, я вот вам еще раз рассказываю. Пролив Карские ворота составляет 35 миль. 35. 12 и 12 это сколько? 24. 11 миль там открытого моря.
Я понял, я понял.
Вот пока там были морские, значит, как я говорю, от Северного полюса до Варьёмы и вниз, это самое, Советского Союза.
Сейчас мы продолжим, у нас небольшая пауза, а потом хорошо. Продолжим.
Ну, как-то элегантно.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:33 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир.
Под кафе.
Ты напомни, кто у нас.
Ну, у нас Михаил Юрьевич Кузнецов. Это человек, который 11 лет был командиром дивизии подводных лодок на Северном флоте. До 2003 года. Значит, нам пишут. Нам пишут, что 5 минут слушаю, ноль информации, программа ни о чем, да. Скука смертная, я был лучшего мнения о подводниках, так. Ну и про Горшкова вопрос. Горшков отдельно. Да это мы, наверное, виноваты, пустились в, как это, в такие рассуждения. А у меня конкретный вопрос. Вот в 2018 году НАТО провели учения. И те учения, которые они планируют провести в марте, и называют их самыми крупными, но по статистике все-таки крупнее учения были в 2018 году. 31 страна, 10 тысяч единиц наземной техники, 10 тысяч единиц наземной техники, 250 единиц авиатехники, ну тогда, наверное, еще самолеты, 65 кораблей, 50 тысяч военнослужащих. А мы такие учения проводили вообще, подобные?
Во-первых, это были учения «Океан», «Восток». А сейчас вон берут, и будем говорить так, для того, чтобы был более конкретный разговор по поводу наших вопросов к американцам и к НАТО, там очень много народа переезжает и уже переехало в Белоруссию, да, вот, и все флота вышли в море, все флота, То есть, значит, мы тут показываем им, что они могут, конечно, рыпаться, но есть чем им ответить, мягко выражаясь.
То есть, у нас на европейском направлении ощущается напряжение, мы все это чувствуем.
Абсолютно.
Люди уезжают ближе к Западу, и одновременно подняты все флота, получается.
Да.
Но это тогда уже не 31 страна, а наша страна поднимает не 65 кораблей, а, наверное, больше боевых.
Ну, скорее всего, если все флота вышли в море, то, скорее всего, туда пошли весь как-то штатный состав корабельных сил вышел в море.
А это пугает оппонента? Как они
может
реагируют
быть...
обычно, когда ядерная атомная подводная лодка, ракетоносец, выходит из гавани, ну, со своего места базирования?
Возвращаясь к гибели Курска, да, там шли учения флотские, обычные флотские учения, просто. Значит, эти наши флотские учения отслеживало две американских и английские атомные подводные лодки. Ну, кроме того, что самолеты летали, марьяты и так далее. Вот расценивайте это дело вот в таком вот режиме. Значит, раз мы пошли в море, они сейчас будут делать все, прикладывать все усилия, чтобы отследить, понять, чего мы хотим, чего мы им, значит, покажут ровно стошко, что, значит, мы хотим им показать. А то, что мы можем, ну, время от времени там то циркон запустят, то еще чего-нибудь полезное, да, по поводу Посейдона.
И не один, а стаю.
Да, стаю, поэтому... Ведь, насколько я для себя, как военный, понимаю, что вот эта деятельность ОДКБ, которая в течение трех дней, значит, приехала, да, туда...
Стабилизировала
ситуацию. Так это ж сколько туда было отправлено сначала сил, да, войск, и потом сколько в течение этого кратчайшего было обратно их оттуда изъято.
70 есть... самолетов беспрерывно совершали, военно-транспортной авиации,
да,
совершали перелеты, лёты, и в интересах наших ВДВ, в интересах ССО, вот, Белоруссии,
Руссии,
и в интересах Таджикистана, Казахстана
и, ну, да, и Армении.
Киргизии, да.
Так что, слава богу, что как-то... Мускулы, которые в свое время были так сильно расслаблены, они сейчас активно накачиваются. Я думаю, что... Ну, я еще раз говорю, я небольшой аналитик, я просто командир дивизии атомных подводных лодок.
Михаил Юрьевич, у меня вопрос. А вот смотрите, вы говорите, что субмарины натовские подошли и наблюдают за ходом маневров наших, да?
Да.
В акватории. А есть какие-то правила перемещения рядом друг с другом, не описанные в нормативных каких-то документах, а именно какой-то кодекс моряка, вот касающийся командиров подводных лодок, командиров дивизий, как ведут себя оппоненты в море, когда ситуация не определена какими-то юридическими документами?
А их просто нету. Их просто нету, юридических документов по плаванию подводных лодок под водой. Они не существуют. Поэтому все, что делается в плане там, поиска, слежения, взаимодействия, там, или, как сказать, не взаимодействия.
С иностранными,
значит, с иностранными
субмаринами.
Субмаринами. Это все... в голове товарища командира той подводной лодки. Если для надводных кораблей существует там ППСС, там договоры и так далее, для подводников таких вещей. Основное тактическое свойство подводной лодки – это скрытность. Ну,
хорошо,
да, в воде-то можно обменяться как-то, а как под водой?
Михаил Юрьевич, а были такие в вашей службе моменты, когда вам приходилось выдавливать вот иностранные подводные лодки с той акватории, которую должны контролировать только вы по задаче?
Ну...
Не, вы на меня смотрите, зачем вы отвернулись сейчас?
В ближней зоне У нас же есть дальняя зона и ближняя зона, да? Вот то, что в дальней зоне, там это все на откупе товарища командира корабля. У него есть боевое распоряжение, которое он выполняет там свои задачи.
У вас были случаи, когда выдавливать пришлось?
Ну, а как же, это для этого мы, в принципе, существуем.
А вас, противолодно. А вас выдавливали когда-нибудь?
Ну, мною тоже занимались, ведь вы поймите, что существует масса поисковой операции, да, вот если они сидят под нашим берегом, пытаются понять, что, чем мы занимаемся, так же успешно и наши силы, и наши подводные лодки, они интересуются тем, чем занимаются вот граждане, там, американцы, англичане.
А ракету можно пустить, если вот все на откуп командира корабля? То есть он может применить боевое оружие, если что? А
куда
Я имею в виду,
куда
по торпеду, по такой же подлодке, которая не слушается, когда ты выдавливаешь ее.
Александр, существует такое-то, опять же, в боевых документах понятие, что если что-то такое случается, да, после того, как ты по тебе что-то применили еще раз, ведь, ну, вы знаете, существуют разные степени боевой готовности, там, постоянная, знаю, повышенная и так далее, да, военная опасность и полная, вот, а дальше заканчивается всем, подвергся нападению, вступил в бой. Если доехало до этого, то, естественно, командир принимает решение на то, чтобы применять оружие.
Арктика. Сколько миллионов квадратных километров? По разным подсчетам, 21 миллион квадратных километров и 27. Это я вот, ну, под кафе там интересуется цифрами, можно это записывать. Вот. Но! Что, так тесно, что ли? Миллионы квадратных километров. Там можно, я не знаю, наверное, все лодки галактики разместить.
Александр, вы поймите, что Арктика, она для чего? Вот у американцев, да, там, у этих, эта Арктика, она, ну, как я расценивал и учил своих офицеров, они сидят подо льдом со своими томагавками до границы, значит, вот, кромки льда, там в зимнее время совсем близко, в летнее время там чуть подальше, но томагавк оттуда долетает, там, до Ленинграда, Санкт-Петербурга, там, до Москвы и так далее и тому подобное.
До Москвы.
До Москвы, да. Он долетает, этот томагавк. А подо льдом найти практически подводную лодку практически невозможно. По одной простой причине, что, ну, у нас же кто? Это самолеты, базовая патрульная авиация, спутники в любом варианте отслеживают подводные лодки как-то.
Если они из-подо льда могут пускать?
Наши могут.
Нет, американцы, по-моему, даже
я про что и говорю, что для того, чтобы применить оружие, ему нужно выйти из-под кромки льда. Но подо льдом скрываться, ну, как это, совершенно безопасного. Поэтому они сейчас и осваивают, вот, показывают
и,
там.
Да, я читал, что их корпуса просто не выдержат, вот если они так же, вот как и мы, там, начнут ломать.
Они рассчитаны по-другому.
Товарищи, у нас звонок.
Давайте послушаем. Оденьте наушники, пожалуйста.
Одел.
Прошу вас.
Алло, здравствуйте, меня слышно, да?
Да, да.
А, Михаил, Москва, вопрос такой, вот, по понятным причинам, что сейчас такая риторика военная обсуждается очень часто в эфире радиостанции, на телевидении. Я слышал мнение одного эксперта, только забыл его фамилию, вот не запомнил, а я сам в этом не специалист. Он бросил такую фразу, что России сейчас тяжело на морях тягаться со Штатами, потому что у нас отсутствует океанский флот. Если честно, меня это напрягло. Вот может Михаил Юрьевич пояснить, почему
сейчас узнаем, эксперт
сказал
сейчас узнаем
такую фразу?
Сейчас узнаем.
Спасибо, Михаил Юрьевич, за интерес вопрос.
А океанский флот?
Существует военно-морская доктрина. Есть понятие решения тех проблем, которые обозначены в военно-морской доктрине. По этой военно-морской доктрине, при наличии того оружия, которое существует на настоящий момент времени на кораблях военно-морского флота России...
И подводном флоте.
Кораблях.
Ага.
Эти задачи, они решаются. Мы с вами наблюдали, как значит, из Каспийского моря там, на 2500 километров стреляли ракетами
по целям в Сирии.
Да? Мы наблюдаем, как летают эти цирконы со скоростью очень большой. Да? Регулярно стреляется, идет отстрел, значит, вот, по Куре или с Куры, с Тихого океана, наоборот, там, под Архангельск,
ну, это да,
баллистическими ракетами.
Полигон, так? Который вообще находится, сколько, да, там, тысяч километров? Один,
ну, там не 11, там где-то 9, по-моему, получается.
9 тысяч километров.
Ну,
это признаки океанского флота?
В Советском Союзе был океанский флот с точки зрения, с целью, вернее, вот так. Вот в книжке «Морская мощь государства», кстати, там про нее написано.
От Горшкова.
Да, он был океанский для того, чтобы нарушить перевозки из Америки в Европу, там, борьба с конвоями, с авианосцами, нарушить коммуникации. Сейчас эти коммуникации нарушаются, значит, вот из ближней
средствами,
зоны.
Средствами поражения.
Поражения, к которым не обязательно куда-то идти. При этом, ну, вы поймите, что применять оружие, предположим, из Белого моря, из внутреннего моря, значительно более безопасно, чем, ну, там, где-то из-под берегов Америки.
Ну, по базам террористов, товарищи, из Каспия стреляли.
Ну, я и говорю.
Да. Товарищи, ну, значит, Михаил, Москва, океанский флот раньше в СССР существовал для того, чтобы воевать с конвоями и нарушать коммуникации, то есть перевозку какую-то с места на место через океан. А сегодня эти же задачи выполняют ракеты. Запустили из Белого моря, она на 9 тысяч километров улетела, и, как говорится, до свидания. Мы учение вообще занимаемся, Михаил Юрьевич, вам вопрос. Мы занимаемся тем, что мы стараемся пощупать каждый уголок Арктики. Вот десантируем силы ВДВ, там, подразделения. Я сам лично был свидетелем этого, находясь на льдине в лагере Борнео, превращенный в лагерь Купол, в 2006 году. В 2016. Мне 50 лет как раз было, вот, исполнилось-то. Но мы стремимся дойти до каждой точки, или у нас есть любимые места для проведения учений и маневров?
Для проведения учений и маневров любимых мест нету. Но, тем не менее, как в любой организации, там есть отправные точки, как ваше Борнео и так далее. Так, пункты, откуда силы могут рассредоточиться ровно туда, куда будет приказано, в то кратчайшее. Как вы говорили, на самолете. Ага, на самолете Ил-76, там сколько их, 2 взвода, по-моему, этих десантников выкинули в район Северного полюса.
Нет, там, ну, там не 2 взвода, там, наверное... Батальон был. Там до этого высаживали чеченцев, не знаю, в чем смысл, но там пару групп, что ли, чеченцев высаживали. Ну, мы как раз, да.
А ты скажешь, что просто чеченцы?
Нет, спецназ, наш Минобороновский. И потом высадились и товарищи из ЦСПК, это ЦСКА, ВДВ, парашютисты, ну, десантники. Вот, там были ребята из Пскова, там были ребята из других дивизий, там были ребята, которые связаны с парашютным методом доставки, способом доставки, но не входят в ВДВ. Вот, активно занимались, строили иглы, они преодолевали торосы, они совершали марши на лыжах специальных, их обучали выживанию и профилактике встреч и конфликтов с медведями, как топить воду, как ходить в туалет так, чтобы медведь потом не поймал тебя. Вот. Ну, целая масса. Как жить в палатках, почему ножик должен быть, если палатка поплыла и провалилась, то нужно срочно разрезать стенку брезентовую.
Их обучают жить в Арктике и воевать в Арктике.
Да, в Арктике. Но что мне понравилось, речь шла не только об этом, а речь шла не просто о войне, а речь шла о том, чтобы, выживая в условиях Крайнего Севера и Арктики, оказывать помощь судам, которые идут через Северный морской путь, если они попадают в сложную ситуацию, оказывать помощь, то есть вот в МЧС таких сил и средств нет, а у военных есть. В том числе.
Российская традиция. Смотрим фильм «Красная палатка», как вынимали из этого Нобеля наши русские люди вынимали этих итальянцев.
По-моему, недавно пример был такой, что освобождали из льда какое-то судно, которое проходило.
Ну, тут я не помню.
Несколько месяцев назад.
Я не помню.
У них есть хорошие ледоколы, которые способны...
Это у нас есть.
У нас.
У нас 6 ледоколов, как я понял. У нас 6 ледоколов...
Появились военные ледоколы.
Я впервые слышу. Опять же, возвращаемся к «Тайфуну». Ведь мы военные, предлагали «Тайфун» использовать акулу как ледокол. Но там 80 миллионов долларов нужно для того, чтобы ее переоборудовать, головную часть поменять. А потом кто это будет делать, Минобороны или Минтранс? И Минтранс почесался и говорит, не, ребят, давайте не будем этим заниматься.
Вот. Эти подводные лодки, которые, будем говорить так, прекратили использоваться по прямому назначению, было очень много проектов, как их использовать. В частности, ведь при добыче там, углеводородов, там, нефти и так далее, вот, ее же как-то оттуда нужно добывать. Вынимать оттуда, да, кроме того, если нету трубопровода на Ямал, то где-то из этой арктической зоны с месторождения, вот, планировалось, или планируется, или разрабатываются программы, как можно приспособить подводные лодки к тому, чтобы не только в нее что-то залить, а ее использовать как буксир, то есть плавучие емкости,
То есть наполнять другие емкости, а подводную лодку использовать как буксир.
Под водой, из-под льда.
Подводная баржа.
Да, грубо говоря, подводная баржа.
Хорошо. Но где готовить специалистов?
Опыт службы подсказывает, что когда начали активно у нас строиться атомные электростанции, на них...
Плавучие, платформы.
Вообще,
я понял. Да,
на них в огромном количестве, значит, привлекались к работе офицеры ВМФ, окончившие службу.
Имени Нахимова училище.
Да, Дзержинка, Нахимова.
Дзержинка — это Питерская. Хорошо.
То есть там профессионал. Если вы на ЛАЭС сидит человек, который смотрит на эти самые, на циферблаты и убеждается, что они работают нормально. Ну, там, на атомной электростанции. А оператор на ядерном реакторе подводной лодки, он должен очень быстро соображать, потому что там ввод, вывод, там, значит, поднятие мощности, ядерные аварии, как с ними вести. То есть там высокопрофессиональные специалисты были.
Михаил Юрьевич, хорошо, но мы готовы к активному и конструктивному противоборству в Арктике с теми странами, которые нам предъявляют претензии, и те, которые, ну, предъявляют свои права на тот же Северный морской путь, мы можем?
Александр, у кого-то это, по-моему, в Америке было сказано, что доброе слово, значит, с пистолетом значительно убедительнее, чем просто доброе слово.
Есть у нас пистолет в Арктике?
Ну, я считаю, что в настоящее время это есть, он уже... Может быть, еще не до конца сформированный, но активно наращиваемый этот пистолет в Арктике. Все, что создано народом, должно быть надежно защищено.
А у меня вот такой вопрос. Сейчас очень часто говорят, вот наши ответы, военно-технические ответы, да, там, ну, после того, как наши предложения, если не будут там приняты, вот лодки непосредственной близости к Соединенным Штатам всплывут и покажут себя. А вообще смысл есть вот это делать?
Абсолютно нет, я имею в виду. Но я в свое время наблюдал, как с мыса там, в районе мыса Канаверал, там, одна из первых Огайо стреляла там этот своим трайдентом, значит, вот я за ней там отследил,
ничего
даже себе. Видел в перископ, значит. Но, слава богу, видел, что эта ракета, значит, в шашечку, в квадратную, значит, вот, и летела она в сторону южного, ну, туда, на юг, короче, в сторону Антарктиды, понимаете, поэтому. А так, по идее, нужно было докладывать. А
гонялись там за вами?
Ну, а как же, понимаете?
Они... И вам приходилось как-то вот, да?
Ну, для этого, ну, как, ну, ведь, будем говорить так, вся эта война... Ну, то есть,
такое серьезное противостояние вообще.
Конечно.
Звонок. Прошу вас.
А еще раз добрый вечер. Как ни странно, это опять Михаил из Москвы. Михаил Юрьевич. Но я в этот раз немножко в шутливой сфере. Мне пришлось... Сам в армии не служил, а мне пришлось работать под руководством человека, который служил ранее на Северном флоте. И он сказал такую вещь. Я хотел узнать, правда это или нет. Если во время несения боевой службы возникают какие-то недостатки и недочеты серьезные, и потом, когда командир атомной подводной лодки экипажу разъясняет эти недостатки, то в радиусе 5 километров на деревьях желтеет и осыпается листва. Это правда или нет? Заранее спасибо за ответ.
Да у нас в студии осыпается листва уже скоро час, как Михаил Юрьевич нам дрозда закручивает.
Это фигура речи.
Скажите, матерятся на флоте?
Матерятся.
Больше, чем в пехоте?
В пехоте не служил.
По ощущению?
Ну, есть тоже такое, говорит, на флоте все делается сначала с дуры, потом с традициями, есть такое понятие.
Михаил вот. Из Москвы.
Но вот. это...
Вы удовлетворены, мне кажется.
Это как в анекдоте, когда противник не может понять, как отдаются команды и на каком языке.
Ну, во всяком случае...
Но зато очень быстро доходит.
Да, быстро доходит, потому что время прохождения этой команды получается где-то в 3 раза меньше, чем... Да. Ненормативная лексика,
но с одной стороны,
плохое,
сказать,
с другой стороны, иногда бывает нужна.
Филологи проводили изучение, и чем короче команда в армии страны, тем армия считается боеготовее. То есть концентрация мысли и информации, но наша страна находится на 4-м месте, по-моему, после Германии. После англосаксов, там, в общем, на 4-м месте по скорости прохождения мысли через буквы и слова. Но когда мы переходим на мат, а мат, я хочу за своего брата заступиться, Галим Маратовича, это не татарское изобретение, как мы на татар вечно сваливаем.
Да я как-то и не рекламировал это никогда.
Я говорил с одним уважаемым филологом, и она мне сказала, Вероника Маратовна, что когда они изучали бересту и надпись на ней, то там мат-перемат еще был до татарского нашего периода. Вот. И когда военные переходят на мат, то концентрация энергии, информации и необходимого задора, она настолько высока, что мы выходим уверенно на 1-е место по радиообмену. Вот.
Ну, но вот как-то... Давайте, да, давайте вежливо перейдем все-таки от мата обратно к Арктике. Я вот что хотел спросить, извини. А вот Китай сейчас строит ледоколы.
О, это интересно, да.
Тоже Китай хочет использовать Северный морской путь. У нас есть какие-то вот точки, ну, для консенсуса, не знаю, для сотрудничества? Или это все-таки для нас тревожная такая ситуация, что вот они тоже хотят там ходить?
Я тут не очень давно участвовал в обучении экипажа индийского авианосца «Викрамадитья».
Я не могу выговорить, он в звездочке стоит. Название очень сложное.
«Викрамадитья».
Так.
Вот. Я вам должен доложить, что командир этого «Викрамадитья», он потребовал, чтобы с ним и с его, значит, группой командования провели занятия по организации плавания в Арктике во льду.
Ну, индийцам.
У нас 50 секунд остается.
Да.
И коротко.
Ну, я им провел это занятие, естественно. Поэтому, видимо, даже не то, что у китайцев, у индусов есть какие-то свои мысли по тому, как они хотят пользоваться Арктикой.
Последний вопрос. Или крайний, как угодно, там, кто кого сейчас считает себя. Пустим мы всех в Арктику, кто желает конструктивно сотрудничать.
Кто желает конструктивно сотрудничать, пустят на в правах младшего компаньона.
Итак, и взаимовыгодных условий.
Итак, так, товарищи, вы слышали сейчас прямой эфир программы «Военный курьер», говорит Москва. Я зачитаю коротко. Значит, сейчас. Не слушайте тех, кто говорит, что неинтересная передача. Все отлично, слушать одно удовольствие. Вот да, такое
спасибо
резюме.
Спасибо Александру Потоцкому.
Потоцкому, да.
Все, до свидания. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю.